Losing my religion.
Здесь я выхожу из себя. Английский.
Уважаемые зрители, через несколько минут стартует самый сногсшибательный и масштабный в истории Москвы полумарафон! Задорно орал в микрофон, обхватив его двумя руками, как рэпер или рефери, взвинченный ведущий с торчащим хохолком на лакированной челке. Марафонцы, длинные, маленькие, грушевидные, сложенные вдвое, те, кто опирался руками о колени, бегающие как антилопы, вокруг своей оси на месте, яростно захлопали.
150 тысяч человек! Только вдумайтесь в эти цифры! А, просто бомба-бимба-бомба! Пол Москвы ради нас перекрыли! Мы сила! Ура!
Марафонцы взорвались криками и аплодисментами.
Так-так, друзья, не расслабляемся, разогреваем мышцы, потому что сегодня с вами вместе побежит, наверное, самый важный наш гость. Господа, встречайте! Президент Российской Федерации Игорь Александрович Соколов!
Загремела танцевальная музыка, и в воздух полетели грозди разноцветных AR-шаров в цветах триколора. Над перекрытым Садовым взмыли стайки коптеров, и тут же рядом возникли огромные 3D-проекции Соколова. Он стоял на старте у сияющей красной черты, в наброшенном поверх спортивного костюма халате и прыгал с ноги на ногу, показушно разминаясь. Он вздернул руку в победном жесте, и его окатила волна аплодисментов и криков.
«Игорь Александрович, вы уверены? Зачем бежать всю дистанцию? Это же 21 километр по городу. Пересеченная местность и, главное, глухой тоннель под Москвой рекой. Мы не сможем обеспечить наблюдение по протоколу Гамма. Может, не надо?» Рома Крестовский в шортах и майке-боксерке топтался рядом и умоляюще смотрел на президента. Пресс-атташе ёжился от пронизывающего ветра, на небе неприятно сгущались тучи, но они не уронили ни капли, потому что сверху над облаками работали промышленные беспилотники, которые сдерживали дождь. «Рома», — слегка раздраженно процедил Соколов сквозь неподвижные губы, чтобы камеры не могли засечь разговор.
«Ты сам говорил, что у нас в приоритете устойчивое развитие здоровья, так? Вот и получай, тебе видосов с бегущим мной на 2 недели вперед хватит. Я уже бегал на такие дистанции раньше, просто сейчас буду делать это в толпе. Ну так что ж, я не народный президент, что ли?»
«Друзья, всем приготовиться!» — прогремел ведущий.
«Игорь Александрович, вы хоть часы оставьте у себя. Если не добежите, мы вас подхватим сразу!»
В торопливом шепоте Ромы звучала паника. «Рома, не истери. Охрана со мной, часы в кармане, все будет хорошо».
3, 2, 1, старт!
Грохнул выстрел, и полумарафон начался. 14 часов назад. Эту комнату в Семеречье Игорь любил больше всего, если так можно называть привязанность не к человеку, а к помещению. Он часто уходил сюда помедитировать над сложным законопроектом или экономической многоходовкой, и в комнате действовал режим тишины. Буквально несколько коптеров с камерами были допущены сюда и работали в статичном режиме. Постоянно висели на креплениях, чтобы не раздражать президента и не мешать ему работать. Сама комната не была какой-то особенной. Оформленная в азиатском стиле, с циновками на полу, глиняными кувшинками, тростниками, еле слышно журчащей водой в мини-фонтанах, с маленькими фигурками Будды на низких тумбах из необработанного дерева. Она словно заземляла, давала ощущение паузы. В ней приятно было молчать или зачем-то наблюдать, чем Игорь обычно и занимался, сидя в AR-очках и скрестив босые ноги в бордовых хлопковых штанах, как йог. В комнате отсутствовали другие гаджеты, даже убирали ее бережно вручную, и он чувствовал себя здесь как в убежище.
по сравнению с другими пространствами Семиречья, огромными, забитыми зеленью, мрамором и техникой. Сейчас Соколов был всецело захвачен тем, что показывала ему проекция из часов, лежащих рядом. Игорь в реальном времени видел спину Киры, которая склонилась над стеклянной емкостью, выложенной свежей желтой соломкой, где бегали по кругу, как заведенные, несколько мышей. Девушка аккуратно провела мизинцем под шейкой одной из них.
«Мышечка, милая, давай поспим сегодня. Ты давно не отдыхала, тебя накофеинили, а теперь надо поспать. Да, понимаю, неприятно, но нам надо проверить, как твой маленький мозг будет реагировать на такие качели. Ну, прости. Пойдешь ко мне?»
В этот момент на лице Игоря проявилась умилённая, абсолютно детская и полное наслаждение улыбка. Он фыркнул, резко упал на пол и несколько раз отжался, а потом снова уселся напротив проекции, чтобы смотреть дальше. «Мышку себе завел», — всплыло сообщение с закрытого номера прямо поверх аккуратного затылка Киры. Соколов дернулся как от удара. Камеры в научном центре стояли только локальные, он лично за этим проследил, а паролей не было ни у кого, кроме него и еще нескольких человек из охраны. Крайнов охуел в край. Игорь сжал кулаки, продышался, пытаясь успокоиться и проанализировать происходящее. До него дошло, что невидимый наблюдатель просто смотрит на него сейчас через трансляцию камер, установленных в его комнате. Других способов увидеть проекцию Киры быть просто не могло. Соколов зажал колесико часов и, внятно и спокойно проговаривая каждое слово, продиктовал ответ. «Нет, это сотрудница из команды, которая делает аппарат для 147-го. Она ничего не значит, просто студентка».
«Вот как! А ты много о ней знаешь? Она ж сирота по документам, да?» «Подозрительно. Ты читал ее личное дело? Кстати, есть какие-то сроки по 147-му?»
Соколов застыл, судорожно соображая, что ответить. Он перечитал личное дело Киры раз 30, но Крайнову об этом было знать не обязательно. Если бы Игоря разбудили в 3 часа ночи, он мог бы пересказать жизнь Киры Мечниковой наизусть, как стихотворение, и говорил бы эмоционально и с выражением. Но если бы вдруг его попросили рассказать о Кире что-то, чего не знал, кажется, никто, то он бы описал, как она трогает левую щеку в задумчивости сразу после того, как затянется сигаретой, стоя под фонарем на заднем дворе научного центра. Как закладывает за уши темные пряди волос, когда наклоняется, чтобы закрепить контакты на очередном тестировщике. Как тихонько напевает, когда вечером, быстро перебирая ступени ногами, спускается в архив и надевает наушники. Как нетерпеливо стучит пальцами по столу, когда ищет в MedIn какую-то очередную статью или видео с исследований. А как смешно она тянется вверх, к потолку, придвинув к высоким книжным полкам стул, когда хочет достать старую медицинскую энциклопедию еще прошлого, кажется, века. А он бы достал ей эту книгу даже без стула. А как бережно она сдувает с энциклопедии пылинки, и ее губы в этот момент рождают легкий ветерок, дыхание, которое можно почувствовать, только приблизившись к ней на расстоянии меньше 10 сантиметров. Такое, как было между ними тогда, в самый первый вечер их знакомства. О да, она была его мышкой. Она стала ею и даже чем-то большим. В какой момент Соколов так и не понял. Но спинным мозгом чувствовал, что Крайнову об этом знать ни в коем случае нельзя. Он доверял ему почти как отцу, но только не в этом. Никогда не в этом. «Да, читал, ничего особенного. Сирота. Родители погибли в автокатастрофе еще до поступления в институт. Ни в чем антигосударственном никогда не была замешана. Отличница, медалистка. Она чистая.
По 147-му все будет. Месяц-два и финал. Я сам в этом заинтересован.
Похоже, Крайнов удовлетворился этим ответом, хотя про сроки Соколов откровенно врал. Он не знал ответа, да и не обязан президент отчитываться, хотя Крайнов, как его ближайший партнер, мог и надавить, но пока не видел в этом нужды. Пока. Внутри Игоря что-то треснуло, и этот надтреснутый страх, он осознал это намного позже, отныне стал его постоянным спутником. Страх, что кто-то узнает о его связи с Кирой и использует это в своих целях. Ну, как связи? Между ними же ничего толком не было.
Ну как не было?
Журчал фонтан, глиняный Будда смотрел на Соколова равнодушно и умиротворенно.
«Это же все не всерьез?» — спросил он сам себя.
Ему никто не ответил. Игорь со вздохом поднялся и поплелся к выходу. Дел до конца дня оставалось не в проворот, висели непринятые сообщения от Геворга и еще целая пачка от Ромы. Пора было разгребать завалы и заканчивать с сантиментами. Спустя полчаса Геворг, забеспокоившись, что президент не отвечает, сам его нашел. Они столкнулись на входе в лифт и вошли в него вместе.
«Игорь Александрович», — Геворг решил воспользоваться моментом и завел свою шарманку. «Мне из Пирогова опять звонили. Интересуются, когда вы будете хоронить Арину. Арину Леонидовну, вашу мать».
Соколов стойко отреагировал на ставший привычным за два месяца вопрос.
«Нет, не планирую продлить хранение».
Двери лифта открылись, они вышли и по инерции остались стоять. Арина будто повисла между ними в воздухе на пуантах, легкая, бледная и мертвая, как уснувшая бабочка за стеклом. И каждый из них в этот момент думал о ней, но по-своему.
«Знаете, Игорь Александрович, я тут подумал, сколько лет я уже на вас работаю?» — внезапно спросил Геворг, глядя сквозь широченные окна куда-то вдаль.
Соколов пожал плечами.
«Не помню, а что?» «А я вас помню совсем молодым», — проговорил сквозь полузакрытые губы Геворг, чтобы на камерах не было видно. «Как вы сидели на допросе у Крайнова, а отец ваш, царствие ему небесное, вас отмазывал. И как мать ваша пороги обивала, чтобы вытащить вас оттуда, куда вы попали по своей глупости и дерзости. Любили они вас, и вы это знаете, и мать ваша с ума сходила. А вы теперь ее даже похоронить не хотите. По-людски, по-человечески».
«Что ты сказал?» Игорь повернулся и будто впервые по-настоящему разглядел своего помощника по личным делам. Геворг всегда был осторожным и незаметным, если не сказать тихим, и вдруг воткнул в грудь Соколова ледяной штырь из таких крамольных фактов и воспоминаний, которые президент мечтал похоронить в 1000 раз больше, чем собственную мать.
«Что ты сказал?»
— медленно повторил он, и его голосом шептала бездна, в которой для Геворга за такую неслыханную наглость маячило не то что увольнение, посадка. Кустистые брови с ниточками седины сдвинулись на переносице, и Геворг стал похож на старого горца с обветренными щеками, идущего сквозь овраги и бездорожье к смерти, без страха и сомнений.
«Похороните Ариночку, прошу вас. Нельзя так. Не по-божьи это». «А тебе какое дело? Ты что, с ней путался?» Зло процедил Соколов. «Разберусь без тебя. Подготовь все в Пирогово, а потом собирай свои манатки и проваливай отсюда, чтобы через сутки духу твоего здесь не было».
Геворг слабо улыбнулся, и стало видно, какой он на самом деле маленький, сухонький,
Самый настоящий старик, но крепкий и стоящий на своем, как железный столб на пыльной армянской дороге.
«Любил я ее, Игорь Александрович, только вы об этом не знали. Ну так то ж не преступление. Просто молча любил все эти годы. Она знала, но не отвечала, и того мне было достаточно. Вам, молодым, этого не понять. Такое не лечится вашими новомодными таблетками».
Игорь не выдержал и почти побежал от него, стуча подошвами дорогих туфель по мрамору, а охрана послушным собачьим хвостом засеменила следом. В машине он трясущимися руками вытащил из кармана пузырек с лекарством, сделав на камеру вид, что завязывает шнурок. Опустился ниже угла обзора и проглотил сразу несколько таблеток, а потом откинулся на сиденье со стеклянными глазами, убитый наповал этим внезапным признанием Геворга.
«Блядь! Да не любили они меня! Не любили! Они даже друг друга не любили, и она его, и он ее! Только себя! Всегда!»
Крик рвался изнутри, но лицо Игоря оставалось каменным, и он от изнеможения закрыл глаза, подернутые пленкой, и опять провалился в яму. Там, в глубине, свивались и расплетались, как ветви лозы, два гибких тела на берегу. Отец целовал мать, а потом она медленно поворачивалась к Игорю, смущенно смеялась, одергивала платье и говорила:
«Как ты, сынок? Люблю тебя. Скоро домой поедем».
Вопреки Кириным прогнозам, Соколов даже не попытался протестировать капсулу на себе. Ни во время первого визита в центр, ни в следующие. Конечно, она понимала, что для полноценного длинного сна в капсуле ему понадобится довольно серьезная подготовка. Тестировщики перед такими погружениями тренировались распаковывать эмоции, очищаться от блоков, правильно расслабляться и дышать, погружаясь в сон. Делали много психологических упражнений, чтобы не страдать от кошмаров, которые были самым частым типом снов в капсуле. Президент явно не имел времени на подобные занятия, поэтому его максимумом было бы, наверное, погружение в пресс-сон. Но он и про эту опцию ни разу не спрашивал. Кира была откровенно разочарована. То, что обещало стать увлекательным экспериментом по вскрытию мозга президента, превратилось в тягучий сериал, где Соколов исправно приезжал в лабораторию, сдержанно улыбался шуткам семенящего рядом Стрелковского, смотрел на огромные проекции лобных и теменных долей, висящие в воздухе над капсулой, подходил к аппарату, заглядывал в белоснежное ложе кувеза, похожее на футуристичный гроб или место для гибернации, но никогда не говорил о том, чего ему на самом деле хотелось. В один из длинных вечеров в конце июня Кира сидела, сдвинув очки на макушку, рядом с мини-капсулой, в которой лежала спящая мышь. Она иногда не могла сдержаться и украдкой гладила зверьков, спящих так крепко и сладко, что хотелось отключиться рядом с ними прямо на полу лаборатории. Кира любила животных, хоть и не позволяла себе к ним привязываться после того, как однажды случайно чуть не убила подопытную собаку. Считалось, что простым серфингом тестировщика невозможно убить, поэтому поначалу тесты капсулы на животных, как и на людях, были относительно безопасными. Однако, как оказалось в процессе, в капсулу вольно или невольно можно было заложить множество деструктивных сценариев и установок, из-за которых мозг буквально взрывался от соприкосновения с реальностью сразу после пробуждения. Его звали Рэй, и он был немецкой овчаркой, спокойнейшей и воспитанной. Кира часто гуляла с ним вокруг НИИ, еще на Ленинском. Они играли в тарелку, она искала для него по всему городу гипоаллергенный корм высшей категории. Иногда его выпускали побегать, и тогда он приходил и утыкался ей в колени мокрым блестящим носом, сопел и поскуливал, звал погулять, жаловался на скуку, приглашал пообщаться. Кира явно выделяла его среди остальных, и он это чувствовал. И выделял ее тоже. И вот однажды со сном Рэя что-то пошло не так. После одного из погружений он проснулся и будто превратился обратно в дикое животное, в волка. Волк бился о стены лаборатории, яростно искусал нескольких сотрудников, а потом бросился на Киру, которая закрылась от страха руками и замерла на месте. Но в этот момент грохнул выстрел. Это Стрелковский, прибежавший на шум, пальнул из пневматики, заряженной пулями со снотворным. И пес дернулся и осел на полу. Пуля попала ему в живот, разворотив там все. Такими пулями можно было стрелять только в мышцы, но Давид не разбирался и выстрелил, куда получилось. После этого случая Кира окончательно перестала заводить друзей в лаборатории. Ее долго мучила совесть. Она не могла смотреть на Рэя, который постепенно выздоравливал, но так и не вспомнил ее и стал агрессивным, а потом его перевели в другое место на содержание, и она навсегда его потеряла. Чтобы перекрыть эту карму, Кира даже взяла шефство над огромной, черной и безымянной трехногой собакой из соседнего НИИ, где делали бионические протезы. Она буквально спасла ее от усыпления, не капсульного, а настоящего, и на этом поклялась больше никогда и ни к кому не привязываться. Она ограничилась визитами к черной собаке раз в две недели. Больше ничего она не могла себе позволить после случая с Рэем. Поэтому каждый раз, когда ей хотелось пригреть в ладонях очередную мышку, она мысленно била себя по рукам и запрещала себе любить их и относиться к ним иначе, чем к подопытному материалу.
«Ты врач», —
говорила себе Кира, и шла в лабораторию, и резала, и шила, и проникала все глубже и глубже в кроличью нору, и заставляла себя забыть, как ей больно и одиноко, и ради чего она все это затеяла. А затем приходила в свой кабинет и смотрела на черно-белый плакат. Это было единственное, что заставляло ее двигаться дальше. Ну и надежда, что однажды она поймет, что в голове, например, у серийных убийц, у мошенников, у педофилов, у террористов-смертников. И все это будет не зря.
«У президента», — ухмыльнулась она, — и он как будто это услышал.
Снаружи раздался писк двери, которую кто-то безуспешно пытался открыть, но не мог. Обычно так, без предупреждения, входили охранники Соколова, поэтому Кира даже голову не подняла. Все ключи у них были. Может, сегодня какое-то новое подразделение пришло, которое еще не привыкло, что тут везде двери со специфическим альфа-доступом, без распознавания по лицу.
«Разберутся».
Она устало припала к микроскопу и осторожно приподняла перчаткой века спящей мыши, внимательно разглядывая мельчайшие изменения зрачков, на которые были установлены тестовые образцы магнитных линз. Линзы могли воздействовать на зрительный нерв и помогать капсуле проецировать еще более реалистичные образы. Дверь, наконец, пискнула правильным сигналом, и только после этого прозвучали осторожный стук и голос Соколова. «Кира, здравствуйте. Вы не заняты? Можно?» Девушка закатила глаза и отодвинула микроскоп.
«Можно».
Она потерла виски. Он вошел, одетый в серый спортивный костюм, какой-то растрёпанный и помятый, словно только что с пробежки. Кира никогда его таким не видела, и она очень четко поняла, что именно сегодня все случится.
«Что стряслось?»
«Ничего», — его голос был металлическим. «Я готов попробовать прессон. Вы вроде говорили, что это возможно, без подготовки».
«Да».
Ошарашенная Кира принялась ходить по кабинету туда-сюда.
«Что у вас случилось? Может, кофе для начала?»
Он посмотрел на нее тяжелым взглядом. Часы на его руке вдруг завибрировали от сообщений, и он, сделав над собой невероятное усилие, не посмотрел, что там. Кира поняла, что лучше не задавать вопросов.
«Ладно, ладно, хорошо», — подняла она руки.
Затем повела его в прелодинг и уложила на каталку, а потом дала наушники и лично закрепила контакты на висках и запястьях президента. Вероятно, Соколов хорошо промыл мозги своей охране. Они только настороженно покачивались, как филины, на почтительном расстоянии от каталки. Когда все было готово к погружению в пресс-он, Игорь дернул рукой, и телохранители вышли.
«Теперь вы можете говорить правду?»
— обеспокоенно прошептала девушка ему на ухо.
«Нас что, прослушивают?»
«Нет, Кира», — тяжело вздохнул он, — «но меня снимают. 24/7. Вы мало кого интересуете, а вот я — да. Мне ненадолго удалось обеспечить себе алиби, чтобы никто не знал, где я на самом деле. Тут, кстати, тоже везде камеры, только локальные. Это по моей просьбе их установили. Это и хорошо, и плохо одновременно. Короче, все сложно. Просто послушайте». Соколов беспокойно привстал. «Вы можете меня не спрашивать ни о чем, но сделать то, что нужно. Я хочу в пресс-он. Мне надо перезаписать кое-что. Точнее, удалить одно воспоминание. Тянуть дальше некуда».
«Нет, так не пойдет», — гневно вскинулась Кира. «Я подозревала, что тут везде камеры, но, надеюсь, их хотя бы нет в туалетах и ваннах».
«Нет».
Она испытующе смотрела на него.
«Кое-где. Это правила безопасности».
«Да мне плевать на них!»
Кира повернулась к панели прелодинга и с ненавистью посмотрела на висящий в воздухе экран.
«Если вы не будете со мной сотрудничать, ничего не получится. Вы не сможете ходить в сон под моим управлением».
«Я понимаю. Я вам не доверяю. Точнее, доверяю, но только в некоторых вещах. Но ничего другого я пока предложить не могу».
«Ясно».
Она устало опустилась в кресло проводника.
«Выбирайте музыку».
«Что?»
«Музыку выбирайте. Вы же видели много раз, как происходит тестирование. Капсула, запусти рандомайз».
Капсула мигнула парой огоньков, и что-то спокойное зазвучало в наушниках Игоря.
«Дальше», — коротко сказал он, — «дальше. Еще. Дальше. Нет. Не подходит. Следующий трек».
Кира не выдержала этого нетерпеливого перебора.
«Да скажите вы ей, что вам надо. Если стесняетесь, я могу выйти. Тут есть клавиатура, введете сами. Я не узнаю, что вы выбрали».
Она вышла, разгневанная, а Игорь в отчаянии уставился в потолок и несколько секунд просто лежал, слушая какой-то совершенно неподходящий пластиковый трек, с которым ни тело, ни мозг никак не резонировали. Он точно знал, что ему нужно, но боялся попросить это у капсулы. Ему казалось, что если это произойдет, то он откроет ящик Пандоры и больше никогда не сможет вернуться к себе прежнему. Это было что-то из самой глубины, куда он никого не допускал. Что-то слишком чувствительное, чтобы быть известным хоть кому-нибудь из смертных. Игорь медленно встал и ввел название трека на виртуальной клавиатуре, которая появилась под его руками, когда он развел пальцы в воздухе. Он так и не решился произнести его вслух. Кира вошла и дала ему подышать легким снотворным через маску. Его глаза уже слипались, когда она спросила:
«С какого момента будем стирать?»
«Все», — хрипло ответил Игорь. Все целиком. Вы сами увидите. Я не могу сказать».
«Да вы издеваетесь? Как я тогда пойму, что уже достаточно?»
«После поцелуя», — пробормотал он.
«Что? Я не слышу».
«После поцелуя», — повторил Игорь чуть громче. «Не вашего», — зачем-то уточнил он. «Все, что после поцелуя можно не стирать, там уже не важно». Она рассмеялась, но Соколов никак не отреагировал. Его сознание путалось, он засыпал под музыку. Ей ничего не оставалось, как сесть в кресло проводника, закрепить на себе контакты, надеть очки и маску. Ее маска была без снотворного, но с расслабляющим энзимом. И погрузиться в сон в летнюю ночь. Дыхание перехватывало. Какое-то тугое темное пространство, похожее на воду, с бело-желтыми огнями, бликующими вдалеке. Кажется, по температуре было всего градусов 15. Кира резво плыла к призрачным огонькам, пока, наконец, не высунула голову наверх.
«Вот дерьмо», — ругнулась она, потому что поняла, это оптическая иллюзия. То, что показалось ей поверхностью, выходом, было дном зеркального резервуара, и она снова нырнула и торопливо поплыла еще быстрее, теперь уже в другую сторону, чувствуя, как ноги сводит от холода. Сознание Соколова все еще сопротивлялось. Все-таки пресс-он на то и пресс-он, что все происходит без погружения в глубокие слои, а значит, приходится мириться вот с такими неудобствами. И вот перевернутая вода закончилась, и Кира вынырнула на поверхность круглого, довольно большого озера посреди туманного седого парка с призрачными деревьями. Над берегами, качаясь на тонких ногах, сияли аккуратные головки фонарей. Это их свет она видела из-под толщи озера. Она порядком наглоталась воды, хотелось чихать, но Кира сдержалась и начала грести к берегу. Отдуваясь, она села на берег и огляделась. Это явно был какой-то городской парк, но незнакомый и очень просторный. И, судя по толщине деревьев, старый. Осторожно скрываясь за кустами и отряхиваясь от воды, как кошка, Кира пошла вдоль берега, ища хоть кого-нибудь живого, пока не увидела метрах в 20 от себя пару — мужчину и женщину. Он высоченный и широкоплечий, она небольшая, гибкая и тонкогубая, с черными круглыми глазами лани. По ощущениям, во сне было часов 10 вечера. Явно не лето. На этих двоих куртки, а в парке больше никого. Кира пожала плечами, воспоминания как воспоминания, только непонятно, кто эти люди. Она присела и спряталась, продолжая наблюдать, и нажала себе на запястье. Во сне оно было пустым, но в реальности там находился датчик, который управлял захватом воспоминаний. Кира почувствовала легчайшую вибрацию поверхности. Кажется, она одна из всей лаборатории ее различала. Эта капсула захватила сон и начала его сканировать, чтобы потом замылить и стереть. Девушка напрягла слух, пытаясь разобрать, о чем говорят люди.
«Аришка, ну ты чего? Какой аборт? Конечно, я не хотел, чтобы ты его делала. Это так было, помутнение. Ну, подумаешь, в клинику разок съездила. Ну, потыкали тебя лазером, но ты же умница, вовремя остановилась. А я молодой был, дурной».
«Родители!» — обожгла Киру внезапная догадка. Она дернулась, подавив желание отвернуться и не смотреть, но вдруг увидела стоящего практически у них за спинами маленького черноволосого мальчика. Он держал в руках светящуюся портативную приставку для игр. Кира зажала себе рот рукой. Он был таким маленьким, совсем не похожим на себя взрослого. От него только губы с опущенными уголками и глаза. Оказывается, эти глаза побитой собаки всегда были при нем, даже в детстве.
«Вот как? А сейчас, значит, не молодой.
Арина манко засмеялась и запустила руку мужу под рубашку, щупая живот.
«Пузо отрастил? Все?»
«Ах ты, зараза!»
Басист расхохотался мужчина и облапал ее всю, и разложил на куртке, и задрал ее свободное платье до самой шеи, расстегнул лифчик и стал мять маленькую, белеющую в полумраке грудь, и она отвечала жарко, с готовностью, обхватив его тело тренированными ногами. Огни фонарей дрожали и чертили полосы по всему озеру, проникая в глубину. Арина стонала и плавилась под руками мужа. Мальчик все стоял, как маленькая статуя, пока они, наконец, не прекратили. Они тепло обнялись. Отец обхватил руками лицо Арины, поцеловал ее и сказал.
«Дур ты, Аришка, люблю я тебя. Даже сына готов терпеть ради тебя, а ты мне мозг выносишь».
«Я тебя тоже очень люблю, Сашенька».
Только сейчас Кира очнулась, будто от наваждения, и услышала, как рядом с ними, в траве, видимо, из портативной колонки или из какого-то еще девайса, играет тихая музыка. Старый рок, нежный и грустный, как жизнь в своем зените и увядании. Но Кира не могла разобрать слов, только мотив, совершенно ей незнакомый. В этот момент Арина обернулась и резко одернула платье.
«Как ты, сынок?» — спросила она, улыбаясь. «Люблю тебя. Скоро домой поедем».
Мальчик медленно попятился в тень, и тогда капсула вновь едва заметно задрожала. Очевидно, этот блок воспоминаний закончился, и она автоматически перестала захватывать его.
«И это все? Господи, из-за этого весь сыр-бор? Получается, он хотел удалить воспоминания о том, что его родители друг друга любили? Что он за биоробот?»
Кира разочарованно посмотрела на озеро. Ее миссия окончена. Нужно искать место, чтобы незаметно нырнуть и вернуться, ничего не нарушив в мозгу Соколова. Как вдруг что-то заставило ее снова перевести взгляд на родителей Игоря. Сзади к ним, медленно, вязко растягивая шаги, шла фигура, одетая в черное. Это была страшная фигура. Кира чувствовала таких всем своим нутром. Она была интуитом, и это часто помогало распутывать самые необычные повороты снов. Поступь создания была нечеловеческой, звериной, драконьей. Так шло зло, так шло жуткое. Она понимала, что это что-то фрейдистское, протуберанец, внедрение в сон, какой-то импульс, все что угодно. Арина беззаботно обернулась к черной фигуре. Лицо существа было скрыто под капюшоном, и Кира не могла рассмотреть его.
«Потом увеличу на записи», — мелькнула мысль.
Муж Арины, Александр, тоже обернулся к черному человеку. Существо явно пришло не с добром, но люди на берегу улыбались ему. Они не бежали и не боялись, хотя любой, кажется, испугался бы. Родители Игоря словно были рады его приходу. Арина кивнула черному человеку, как старому знакомому. Музыка продолжала играть. И тогда человек-тень протянул отцу Игоря пистолет. В полной тишине оружие буквально отделилось от черной руки. Выглядело это до мурашек жутко. И отец взял его и, послушно приложив к голове, выстрелил себе в висок.
«Твою мать!» —
простонала Кира себе в кулак, еле сдерживая тошноту. В свете фонаря она отчетливо увидела, как Александр упал на бок, и под ним быстро начала растекаться большая жирно-блестящая лужа крови. Сцена была ужасающе четкой на фоне генеративного пейзажа парка, который продолжала поддерживать капсула.
«Это настоящее воспоминание? Оно такое отчетливое? Но как Соколов мог видеть самоубийство собственного отца и ничего не сделать?
Арина вскрикнула и обхватила тело мужа, начала трясти его. Но он не вставал, она как будто не понимала, что он уже мертв, окончательно и бесповоротно. Кира ткнула в запястье, чтобы понять, что она сейчас наблюдает. Капсула отозвалась уверенной вибрацией. Сцена с выстрелом была настоящим воспоминанием.
«Господи, что это за дерьмо? Что это такое?»
Она побежала, задыхаясь, к дальнему краю озера. Ветви кустов хлестали ее по ногам, цеплялись за одежду, а она все бежала, уже не заботясь о шуме. Кира бросилась в воду и поплыла, постановая и тряся головой от холода. Но она была по-настоящему счастлива, когда коснулась зеркального дна. Адский колотун хотя бы немного отвлекал от увиденного.
«Твою мать!»
— дрожащим голосом повторила она, стянув с себя очки, и поморщилась от плоского, режущего веки света лаборатории. Игорь все еще спал. Его зрачки хаотично дергались под ресницами, лицо вытянулось и посерело. Он без сомнения тоже видел все в деталях и, похоже, не в первый раз. Девушка вывела Соколова из сна, сунула ему, еще не окончательно проснувшемуся, воду. После серфинга почти всегда страшно хотелось пить, и выбежала в коридор, не в силах взять себя в руки. Кира не понимала, почему этот сон так потряс ее. Казалось бы, рядовой кошмар, но она не могла сказать точно, воспоминание это или фантазия. На фантазию походило мало. Из-за реалистичности сна складывалось впечатление, будто Соколов либо был свидетелем чего-то подобного,
либо убил сам.
Президент вышел позади нее из прилодинга.
«Голова тяжелая», — деловито отрапортовал он ей в спину. «Что вы стерли? Все получилось. О чем был сон?»
«Так, детское воспоминание. Все получилось», — сглотнула Кира. Она поняла, что он врет. По крайней мере, часть сна с убийством капсула точно не стирала. Девушка была в этом уверена.
«Вас проводить?»
«Сам дойду. Спасибо», — буркнул Игорь. И на плохо гнущихся ногах пошел к обеспокоенным телохранителям. «Все нормально. Нормально со мной», — прикрикнул он на них, и те с тревогой переглянулись между собой. Только спустя час, когда Соколов уже давно уехал, Кира решилась зайти в прилодинг. Музыка в наушниках Игоря больше не играла. Она медленно вставила их себе в уши и набрала в поисковой строке «Родители Игоря Соколова». Соколов не поехал ночевать в Семиречье. Сегодня он выбрал башню, хотя она и находилась на противоположном конце Москвы, ближе к центру. Только в середине ночи он вошел в спальню. Коптеры было встрепенулись, приподнялись, жужжа с насиженных мест, и замигали красными огоньками. Но Игорь прошел дальше, в ванную, и дверь за ним бесшумно закрылась. Он сел на пол, оцепенев и обхватив голову руками. Вдруг часы завибрировали от голосового вызова, он машинально нажал ответить. «Игорь Александрович, — говорит Геворг, — простите за поздний звонок. Вы все четко сегодня сказали, но я не могу оставить это как есть. Что с вашей мамой делать будем?»
Игорь молчал.
«Игорь Александрович, вы меня слышите?»
«Да», — хрипло ответил он. «Делай все прямо сейчас и выведи мне на экран».
«Я вас понял. И да, ты уволен. Ничего не поменялось с обеда». «Я вас понял», — сглотнув, повторил Геворг.
Раздались короткие гудки. Игорь тяжело поднялся, прошел из ванной в кабинет и упал в кожаное кресло. Лениво покрутился вокруг своей оси несколько раз, чтобы закружилась голова. Потом открыл тумбу из темного камня, достал оттуда бутылку виски, наушники и сказал:
«Кристин, выведи на экран трансляцию, а на фоне включи...» Он задумался. «Ах, какую музыку я обычно у тебя прошу?»
«Могу проверить ваши плейлисты».
«Давай». Став взрослым, он крайне редко слушал музыку.
«К сожалению, в плейлистах ничего не нашлось. Там есть только одна песня. R.E.M. Losing My Religion. Обычно вы просите у меня ее, когда цитирую, говорите «мне плохо».
«Окей, ставь», — коротко согласился Соколов.
«Прекрасный выбор», — шелковисто одобрила Кристин. «Приятного просмотра».
Мать Соколова Арина Леонидовна, прима-балерина Мариинского театра. Глаза Киры бегали по строчкам текста. Отец Соколов Александр Петрович, генерал-майор. Найден мертвым в собственной квартире в возрасте 47 лет. Основная версия следствия — самоубийство огнестрельным оружием.
На этом статья в Википедии заканчивалась.
«Блин, вы что, издеваетесь? Это все? А не основная версия — это какая?»
Кира яростно стала искать дальше, но все упоминания о семье Соколова как будто кто-то подтер. Она раздраженно постучала пальцами по столу.
«Капсула, включи запись сна. Найди на видео человека с пистолетом и покажи его ближе».
Огонь на проекции в кабинете Игоря разгорелся так бурно, что очертаний тела, которое въехало в жерло крематория, почти не было видно. Панорамные динамики тихо пели.
Life is bigger. It's bigger than you, and you are not me.
Строки из песни Losing My Religion американской рок-группы R.E.M. «Жизнь больше, больше, чем ты. А ты — это не я». Английский.
Соколов сидел неподвижно и смотрел, как языки пламени лижут тренированные тонкие щиколотки балерины Арины Соколовой. Те самые щиколотки, которые 2 часа назад во сне целовал Александр Петрович.
«Прости меня», — сказал он, глядя в огонь, и опрокинул в себя полстакана виски.
Кира выдохнула, откинулась в кресле и стащила с себя очки.
«Этого просто не может быть. Капсула», — с трудом выдавила она, — «включи последний проигранный трек».
Капсула послушно включила. Музыка с озера. Гитары. Какой-то вкрадчивый ритм, сложный и простой одновременно. Голос.
Life is bigger. It's bigger than you, and you are not me. The lands that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up.
Жизнь больше, больше, чем ты. А ты — это не я. Я отправлюсь куда угодно, чтобы стать ближе к тебе. О нет, я сказал слишком много. Но в этом и был мой план. Английский.
Кира не могла поверить в то, что увидела на записи, хотя это и было самым простым объяснением. Она слушала музыку и не понимала, как теперь относиться к Соколову. Пока что ей просто было страшно, но она твердо решила выяснить абсолютно все, что он от нее скрывает. Уже под утро, когда огонь догорел, Соколов увидел, как промышленный робот ссыпает горстку пепла в металлический ящик. Игорь устал и положил голову на руки. Он в сотый раз прокрутил в голове обрывок сна, который увидел в капсуле. Он так и не понял, как оказался на берегу озера и что было до этого, но помнил, как мать улыбалась ему, одергивая платье, и приподнималась с земли, и даже отец смотрел благосклонно, хотя Игорь никогда не видел его таким при жизни. Почему? Что было до?
Значит, капсула все-таки работает. Кира удалила воспоминание. Но какое? А потом Игорь из сна протянул отцу пистолет, и отец убил себя. Геворг, сука, был прав. И Крайнов. Они все были правы. Это я убил его. И теперь она тоже об этом знает. Соколов сжал лицо ладонями и беззвучно заплакал. Он представлял, как мерзко и тошнотворно выглядит со стороны, но камер рядом не было. Как заведенный, он крутился в своем кресле до головокружения и снова пил много, очень много, а потом побежал в туалет, и его вырвало. Только стоя на коленях в мягком свете своей роскошной ванной и наблюдая, как в качающуюся жижу унитаза падают слезы со щек, он, наконец, признался себе. То, что он сказал Кире месяц назад о своей жизни, было чистой правдой. Его жизнь, жизнь убийцы собственного отца, была по-настоящему отвратительной и уебанской. Макс 1.1. Смотрел марафон сегодня. Арат. А стоило? Я не слежу за объектом постоянно, как ты. Макс 1.1. Посмотри внимательно с 40-й минуты. Он вбегает в тоннель, а дальше монтаж. Его забрали оттуда. Арат. Ах-ха-ха. Ну, это в его духе. Он же наркоту юзает, только в путь. Куда ему марафон бежать? Макс 1.1. Дело не в этом. Арат. А в чем? Макс 1.1. Я тебе скидывал ссылку в прошлый раз. Пользователь Макс 1.1 офлайн.